Да, мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Иисус, мы верим, что в Духе Твоем мы уже благословлены. Мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа мы имеем все необходимые и способности, и возможности, чтобы понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И мы просим Тебя, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему понимать и принимать больше того, о чем они просят, больше того, о чем они помышляют. Мы благодарны Тебе за Дух Святой. Мы благодарны Тебе за сверхъестественные способности и возможности Духом Твоим. Прямо сейчас помоги каждому, каждому слушающему, слыша голос Твой, следовать за ним и принимать задания от Тебя. Пусть помазание Твоего Святого Духа прольет свет на всякую тьму, и душевно слепые да получают свое прозрение. Измученные да отпускаются на свободу прямо сейчас во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твое помазание. Мы верим и держимся Слова, что мы будем научены Господом. Мы верим и держимся Слова, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь. Направь нас Духом Твоим и веди нас в сегодняшнем Слове, чтобы все то, что Ты хочешь сказать, чтобы все то, что Ты хочешь сделать, было сказано и было сделано. И мы ожидаем, что Духом Твоим Ты не оставишь нас прежними. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые прямо сейчас сверхъестественно, могущественно проливают свет на всякую тьму, делая нас способными творить волю Отца. Мы принимаем с благодарением. И я прошу, Иисус, также помаши меня служить Твоему наследию, чтобы воля Отца совершалась во всем по полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе за помазание. Я принимаю его с благодарением и благодарю Тебя за сверхъестественное содействие. И да будет снято всякое бремя, всякое ярмо и всякая твердыня тьмы, да будет разрушена прямо сейчас во имя Иисуса. Иисус, мы ожидаем, что Ты не оставишь нас прежними. Спасибо Тебе за Твое помазание, за Твой свет и за действие Твоей силы. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, давайте мы, у нас сегодня по счету 24 урок, мы очень коротко отметим некоторые основные моменты, в целом, которые связаны с материалом класса «Слава». Я верю, что шаг за шагом у вас формируется, потихоньку формируется откровение о понимании вопроса славы. И верю, что шаг за шагом, если вы практикуете простые рекомендации, которые мы давали уже в самом начале, и потом почти на каждом уроке, связанные с принятием заданий, то у вас меняется и взгляд на формирование молитвенной комнаты. Мы говорили с вами о том, что, в общем-то, послушание каждого человека определяется в большей степени, насколько он выполняет то, для чего он рожден. То есть послушание – очень объемное слово, и чаще мы в это слово вкладываем больше деноминационный взгляд или взгляд того понимания, которое приходит из нашего ума. На самом деле послушание, о котором говорит Иисус, оно связано непосредственно с индивидуальной миссией каждого человека. То есть каждый человек приходит на эту землю с определенной миссией. И рождение свыше, оно не предполагало, что человек родится свыше, а дальше будет продолжать жить так, как он считает нужным, или то, как его научат в какой-то группе людей. Нет, изначально рождение свыше предполагает, что человек начнет жить из своего духа. А в духе человека находится только миссия Божия, определенная для него. Поэтому рождение свыше предполагает восстановление человека в той воле, которую Отец утвердил. Я верю, что если бы после рождения свыше следующий важный этап в жизни мы закладывали непосредственно стремление к реализации воли Божией, в большей степени индивидуальной, то через какой-то период, год-два, как молитв, так и изучения, каждый рожденный свыше мог достигнуть того послушания, которое, как ни печально, обычно стремятся достигнуть спустя десятки лет. То есть спустя десятки лет каждый человек, который посещает церковь, все-таки приходит к пониманию того, что он не просто рожден свыше, у Бога есть план, у Бога есть определенная миссия, определенная цель. Но, опять-таки, плохо, конечно, что это спустя десятки лет. Я думаю, что если бы каждый из нас внимательно почитал, с чего началась сама миссия, даже того апостола Павла, слова, которые часто используют, то во многом бы изменился, эксперимент был убран. Апостол Павел начал свою жизнь в Боге со слов «Что повелишь, Господи, делать». Если бы эти слова как бы легли основным тезисом, как в молитвенную жизнь сразу после рождения свыше, как и фокус внимания сразу после рождения свыше, был бы убран этот длительный, очень дорогой и изнурительный процесс, когда мы пытаемся быть кем-то, не зная, кем надо быть, делать то, что не знаем, что мы должны делать. Это большой эксперимент. Очень дорогостоящий, длительный, изнуряющий эксперимент. Но каждый этот эксперимент проходил по-своему. В самом изучении класса слава мы изучаем с вами в большей степени индивидуальную волю Божию, чем общую. Так как общая воля Божия, как известно нам, она представлена в Божьих драгоценных обетованиях, и каждый рожденный свыше может открыть Библию, открыть обетование и узнать общую волю Божию. Когда же мы говорим о индивидуальной, мы ложим ее как бы в основание. Потому что индивидуальная воля Божия на каком-то периоде вашей жизни, в большей степени зрелости, будет определять и какой общей волей Божией вам пользоваться. Так как общая воля Божия, она больше связана с каким-то периодом младенчества или периодом формирования. Общая воля Божия – это то, что доступно каждому рожденному свыше. Но когда вы узнаете свою миссию или свое призвание, вы уже не будете пользоваться общей волей Божией в общем. Вы будете использовать общую волю Божию, исходя из индивидуального. Это взять как жизнь Иоанна Крестителя. Иоанну Крестителю были доступны все обетования на тот момент существующей Торе. Но, тем не менее, он пользовался только теми, которые соответствовали его миссии. Это уже определенная зрелость. Каждый человек, когда узнает свою миссию, он уже не пользуется всеми обетованиями подряд и везде. Нет, он использует те обетования, которые помогают ему в реализации индивидуальной воли Божьей. Это уже определенная зрелость. Когда я говорю, конечно, о призвании, я понимаю, что в большей степени, опять-таки, вмешиваются уже существующие в нашем уме твердыни, которые сформированы каким-то временем нашего пребывания в церкви. Эти твердыни связаны с тем, что слово «призвание» ассоциируется у нас с одним из пяти служений в церкви. И это мешает вам, наверное, в молитвенной комнате быть более внимательным к определенным процессам, происходящим в вашем духе. Никогда не ассоциируйте себя с одним из пяти служений церкви. Я не исключаю, что, возможно, да, вы призваны к одному из пяти служений церкви. Но есть и вероятность того, что вы не призваны быть в служении, в одном из пяти служений в церкви. Апостол, пророк, пастор, евангелист, учитель. Возможно, вы призваны к совсем другому призванию, и ваше призвание больше относится к роду какой-то профессиональной деятельности, там бухгалтер, юрист, адвокат или еще какая-то профессия. Но в вашем уме слово «призвание» относится только к одни из пяти призваний в церкви. Не надо этого делать. Постарайтесь в этом процессе контролировать себя, чтобы ваш ум не отвел вас от принятия того, кем вы являетесь. Помните, что призвание – это любой вид профессиональной деятельности, который призывает человека Бог. Неважно, в какой области. Основное отличие призвания – которому призывает человека Бог, от профессии, которую человек избирает сам, что когда Бог призывает, Бог помазывает. Бог дает силу действовать человеку на сверхъестественном уровне и выполнять то, к чему он призывает, в его способностях и в его возможностях. Призванный человек или он просто профессионал высокой квалификации всегда очевидно. Потому что человек, который призванный, он действует на другом уровне. и то, что доступно ему, во многом отличается от того, что доступно человеку высококвалифицированному специалисту в какой-то области. Другое дело, что на сегодняшний день в разных видах профессиональной деятельности так мало детей Божьих, я имею в виду призвание, что контраст на сегодняшний день мы разве что видим между призванным в одной из пяти служений церкви и человеком, который какой-то избрал какой-то род деятельности без Бога. Вот. Поэтому я бы хотел вот это, чтобы вы, когда в молитвенной комнате, чтобы вы не проецировали на себя одно из пяти служений в церкви. Чтобы вы открылись перед Духом Божьим и не думая, что, возможно, вы евангелист или пастор, вам бы хотелось быть апостолом, а лучше всего, чтобы меня Господь в служении исцеления, не делайте это. Так как вы сами уже начинаете вносить те трудности, которые станут на пути ожидания вас от Бога. Доверьтесь Богу. А еще проще. Не ждите вообще вопроса с вашим призванием. Спрашивайте у Господа, что ты повелишь мне делать сегодня, и живите, и двигайтесь от задания к заданию. Это самый простой и правильный путь. И это очень четко видно в словах Савла, он же Павел. Он не сказал, к чему ты меня призвал? Он сказал, что повелишь делать? Живите от задания к заданию. Вот живите от задания к заданию. Все, что для вас важно знать на каждый день, это задание на этот день. Послушание достигать легко. Вы просто задаете вопрос, что вам нужно сделать сегодня. И просите, чтобы он вас координировал в этих действиях в каждом дне. Живите от задания к заданию, и наступит день, когда вы о призвании своем узнаете. Хорошо. Теперь давайте некоторые моменты обозначим по классу славы. Вы скажете, брат Олег, зачем вы это мне нам постоянно напоминаете? Ну, у меня огромное желание, чтобы это повлияло на вашу молитвенную комнату. Потому что основные трудности, которые возникают в жизни рожденных свыше, это отсутствие хорошо построенной молитвенной комнаты. На сегодняшний день молитвенная комната у многих рожденных свыше – это абсолютно какая-то бесцельная форма деятельности. Когда вы идете в молитвенную комнату, вы должны всегда четко знать, что вы собираетесь там делать. Вы скажете, вы Бога ограничиваете. Но а когда вы двигаетесь хаотично, вы даже направление ему не даете. Молитвенная комната – это не место, где можно двигаться хаотично. Да, есть время, когда вы молитесь в духе и слушаете, что Господи повелишь делать. Но это тоже не хаотичность. Это тоже не свободное действие. Это четко определенное действие. Исследуя вопросы молитвенной комнаты у рожденных свыше, я вижу, что все, у кого нет качественной молитвенной комнаты или комнаты, где он четко знает, зачем он туда пришел, чаще всего у этих людей и жизнь так складывается. Она просто без координации. То есть она не координируется. И что, куда, чего, он просто не знает. Вот если вы собираетесь действительно двигаться в своем призвании, у вас не получится так двигаться. Я изучаю разных людей, которые находятся в каком-то призвании, я заметил, что те, кто двигаются, ну, знаете, как сложится, те не достигают тех возможностей, которые им доступны в призвании. Призвание всегда предполагает, что вы всегда двигаетесь в том, что для вашего ума непонятно. Оно больше, чем вы двигаетесь для своего ума. Но чтобы двигаться сверх того, что вы можете делать своим умом, у вас должен быть порядок. Я имею в виду очень четко скоординированные действия. Идете в молитвенную комнату, что вы туда идете? Я иду ожидать слова от Господа. И молитва так строится. Идете в молитвенную комнату, с какой целью туда идете? Я иду ходатайствовать. И молитва также строится. Я иду, брань духовная. И молитва также строится. Если вы идете в молитвенную комнату, вы еще не знаете, туда зрите. Скажите, Дух Святой, дай направление в молитве. Я зашел, чтобы послужить тебе. Используя мои уста, используя мой дух, я хочу просто послужить тебе. И все, и Дух Святой работает уже через вас. Всегда входя туда, имейте четкую как стратегию, так и понимание, зачем вы туда вошли. Хорошо, я вас подвел просто к пониманию самого вопроса славы. Что такое слава? Слава – это проявление. Всегда помните, что слава – это не просто… Ну, обычно слово «слава» связано с присутствием Бога. И это правильно. Потому что слава – это проявление Бога через… Мы знаем, что Бог явился во плоти и являл себя через своего Сына. Ну а теперь через кого хочет являть? Ну, через всех его последователей. Поэтому слава – это проявление того, к чему вы призваны. И слава никогда не бывает без проявлений. Когда вы двигаетесь в том, к чему вы призваны, то проявление того, к чему вы призваны, оно всегда свидетельствует славой. Само свидетельство славы никогда не бывает незамеченным для вашего духа и никогда не бывает незамеченным для окружающих вас. Слава не бывает партизанская. Слава всегда проявляется. Поэтому, если вы переживаете славу, вы это знаете в своем духе, и вы это замечаете снаружи. Потому что все происходит так, как вы бы сами или кто-либо другой сделать не мог. Оно происходит на уровне сверхъестественном. То есть вы переживаете какое-то сверхъестественное содействие тому, что вы делаете. Причем вы переживаете это, и это видно в плодах. Слава всегда очевидна. Потому Иисус сказал, если будешь веровать, увидишь. Не узнаешь просто о ней, а увидишь славу Божию. Вы скажете, брат Олег, я бы уже хотел переживать славу того, к чему я призван. Я же вам и подсказываю. Вам не обязательно ждать, когда Дух Божий проговорит к вам и скажет, ты призван быть бухгалтером и там юристом. Нет. Но вы можете каждый день спрашивать, Господи, какое у тебя есть для сегодня задание? Давай мне задание, я его буду выполнять и благодарным быть, и пусть явлена будет слава на этот день, какая она должна быть явлена. То есть задание, простое задание. Помните, что степень сложности задания не говорит ни о чем. Скажите, к чему вы это сказали? Ну, если задание простое, это не значит, что это не от Бога. Если задание сложное, это тоже не значит, что это не от Бога. Доверьтесь, любое задание, которое вам будет даваться, Бог всегда учитывает, что вы можете делать, а что вы не можете на тот момент, когда оно дается. Поэтому принимайте это задание, скажет позвонить, и этого будет достаточно на этот день. Но когда вы позвоните, вы будете переживать славу. То есть любое Божье задание, оно всегда имеет свое переживание. Мы с вами будем, пятой части нашего изучения, у нас только третья часть, будем изучать развлечение голоса Божьего, следование за ним. Очень интересная часть. И там будет один такой из пунктов изучения, что в вашем духе не бывает простых переживаний. То есть все, что происходит в вашем духе, оно должно быть в фокусе вашего внимания и обязательно вашей реакции. То есть, если вы не реагируете на то, что происходит в вашей духе, водительство Духа Святого для вас остается таинством. Но если вы научитесь быть внимательны ко всем происходящим процессам в области вашей груди, а именно в духе, то вас очень легко будет координировать в любой ситуации, с которой вы сталкиваетесь. Вы будете этому учиться, это не так сложно. Особенно в вопросе славы. Потому что само переживание славы, оно никогда не происходит на душевном уровне или на уровне души. Хотя бывает касается и вопроса души. Но в основном все, что связано со славой, это переживание Духа, и именно из Духа приходит это свидетельство. Я верю, что со временем вы все больше и больше в вопросе практики, особенно если будете ревновать о заданиях, вы это обязательно будете переживать. Начиная с 23 урока мы стали рассматривать вопрос призвания в служении Сына Божьего Иисуса. И мы затронули с вами очень хорошую и правильную методику изучения этого вопроса. Потому что Иисус является стандартом и образцом. В целом, через служение Иисуса или через Его земное пребывание можно увидеть разные аспекты призвания. И первый аспект, который я отметил, важный аспект, это что призвание Иисуса, оно имеет три фазы. Первая фаза – это жизнь Иисуса до призвания. Я могу вам сказать, чаще всего рожденные свыше игнорируют эту самую базовую, фундаментальную фазу. Я могу точно сказать, что все служение Иисуса, оно строилось на том, что Он вложил в основание до призвания. До призвания. Если вы еще не знаете своего призвания и не вошли в свое призвание, то вам, как никому другому, нужно быть очень внимательны к тому, что вы формируете. Сегодня мы будем продолжать об этом говорить. Поэтому есть период жизни Иисуса до входа в призвание. Есть период очень короткий, но он очень реформационный. Этот период называется входа в призвание. И третий завершающий период, который на сегодняшний день продолжается, и он идет, это служение или жизнь в призвании. Каждый человек, рожденный свыше, он проходит эти фазы. Жизнь до призвания, вход в призвание и жизнь в призвание. Мы с вами рассматривали период или начали рассматривать период времени до входа в призвание. И обозначили очень важные моменты. Что период до входа в призвание – это период, когда все, что вы говорите и все, что вы делаете, влияет на то, как вы будете реализовать призвание. Что посеет человек, то и пожнет. Чаще всего рожденные свыше к этому периоду относятся очень своеобразно, а потом удивлены, почему там что-то происходит в призвании. Я не раз общался с людьми, которые были удивлены, что у них происходит, когда они уже вошли в призвание. Они ожидали, что они вошли в призвание, и в их жизни все будет складываться совсем по-другому. Но в их жизни стала приходить жатва всего, что они посеяли до призвания. А то, что они посеяли до призвания, они бы и врагу не пожелали. Только пришла жатва. Потому что, когда приходит помазание, жнецы догоняют сеятеля. В одних вопросах приходит суд, а в других приходит жатва. Суд и жатва – это одно и то же. Только просто одна жатва мы рассматриваем как суд, а другая жатва мы рассматриваем как благословение. Что посеет человек, то и пожнет. Вас не устраивает ваша жатва? Поэтому то, что вы будете узнавать в этих уроках, как бы вы ни пытались рассматривать это, ну ладно, это неизбежно. Это и печально, что рожденные свыше эти вопросы игнорируют. Хорошо. Поэтому у нас сегодня по счету с вами 24 урок, и мы продолжаем говорить об очень важном периоде в жизни каждого рожденного свыше. Это время входа, до входа призвания. И вот первый тезис, который я хочу отметить, что когда рожденный свыше еще не вошел в свое призвание, то есть Бог его еще не призвал, Бог его еще не помазал, когда рожденный свыше еще не вошел в свое призвание, он живет в периоде, когда он формирует то, что будет получать в призвании. Еще раз отмечу. Когда рожденный свыше еще не вошел в свое призвание, он живет в периоде, когда он формирует то, что он будет получать в своем призвании. Поэтому я хочу поговорить немножко с вами о двух сферах. Я знаю, что эта тема как бы для вас не совсем новая, потому что мы периодически об этом поднимаем. Но в вопросе призвания это нужно затронуть. Меня до сих пор удивляет, насколько дети Божьи иногда выглядят как-то странно, хотя духовная сфера – это вообще сфера «наш родной дом». И мы о духовной сфере должны знать даже больше, чем о естественно-физической. А на сегодняшний день естественно-физическую дети Божьи знают лучше, чем духовную. Поэтому я хочу кое-что обозначить, чтобы вы понимали, откуда мы черпаем то, что мы говорим. Давайте немножко поговорим о духовной сфере. О духовной сфере. Евреям 11 глава 2 стих. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого, из духовного – произошло видимо». То есть заметьте, что из невидимого произошло видимое. Вообще духовная сфера является базовой сферой. Даже при том, что даже рожденные свыше говорят, что Бог сотворил естественный физический мир не из ничего. Если наши органы чувств не могут нам передавать о мире духовном, это не значит, что его не существует, и в нем тоже ничего не существует. На сегодняшний мир духовный мир является базовым миром, или духовная сфера является фундаментальной сферой. Поэтому, когда Бог творил, Он не творил мир из ничего. Просто то, из чего Он его творил, оно было сокрыто от физических органов чувств. Духовный мир является базовым. То есть духовная сфера, удивительно, но она не начала быть. Это для ума сложная задача. Но духовная сфера не начала быть, так как и Бог не начал быть. Духовная сфера всегда есть. Потому так Писание говорит в книге Даниила 3:33. Царство Его – царство вечное. Царство вечное. Учитывая, что царство Его или духовная сфера – это царство вечное, значит, царство Его или духовная сфера является первичной для всего, что стало – и что станет очевидным или еще проявится в естественном физическом мире. И если Писание говорит, что из невидимого происходит видимое, значит, видимое не берется ниоткуда. А откуда берется видимое все? Хотя мы сказали, подождите, брат Олег, как оно стало, как оно пришло из невидимого, если я знаю, как это слепилось? Мы сейчас говорим о том, что если что-то, послушайте сейчас внимательно, потому что здесь вам нужно кое-что увидеть. Если что-то Духом Божьим не благословлено, то Писание говорит, напрасно оно. Знаете, что означает слово «напрасно» в контексте того стиха? Его нет. Дай Бог, чтобы вы это услышали. Писание говорит, напрасно трудится строящий дом, если его не возжелал Бог. Другими словами, он его построил, но для Бога его нет. Если чего-то нет для Бога, то этого вообще нет. Вы скажете, ну как, а я вот, я его держу в руках, это нужно есть. Оно есть, но оно бесполезно, бессмысленно, оно является источником умножения суеты и больше влияет как разрушительно. Его просто нет. Потому, говорит, напрасно. Если что-то не благословлено Духом Божьим, его нет. Ухватитесь, это простая мысль сама по себе, чтобы вы понимали, из невидимого происходит видимое. Если этот процесс отсутствует, а он не может отсутствовать, если этот процесс отсутствует, а думают, что просто если в физическом сделали стул, то какая разница, все равно есть духом. Но это стул, если он не благословлен, он будет очень быстро разрушен, и он не будет благословения, так как он мог бы быть в благословении. Давайте немножко еще глубже затронем духовную сферу. Мы уже отметили, что из невидимого происходит видимое. Мы рождены свыше. Для нашего духа духовная сфера, она первичная. И Писание говорит, что если из невидимого происходит видимое, то сфера духа – это сфера, откуда все начинает быть. Или сфера формирования. Сатана прекрасно понимает, что кто знает, как и что формируется в сфере духа, тот и господствует в естественном физическом мире. Когда происходит что-то в естественном физическом мире, для меня, как для человека, изучающего духовные законы, всегда понятно, что искать ответ нужно в мире духовном. Если что-то по факту произошло, то не изучайте факт события. Изучайте то, откуда оно начало быть. Из невидимого происходит что? Видимое. То есть, если я буду изучать факт, то я больше буду анализировать физическую его сторону. Но не физическая сторона сделала его быть, а духовная сторона. Поэтому, изучая духовную сторону, я и изучил вопрос, как формировать физическую сторону. Дети Божьи говорят, о, брат Олег, когда наступят благоприятные времена, у меня обязательно это будет. Послушайте, из невидимого происходит видимое. Духовная сфера сейчас вам так же доступна, как и физическая. Начинайте действовать в духовной сфере и получайте в физической не то, когда благоприятная ситуация, а когда вам это надо. Сфера духа – это сфера формирования. Если сферу духа посмотреть через закон сеяния и жатвы, то сфера духа – это сфера сеяния. То есть это та сфера, где вы сеете. Из невидимого происходит видимое. А теперь скажите мне, значит, все, что происходит в физическом мире, набирает свою силу. В каком мире? В мире духовном. Значит, все, что происходит, все события, мы говорим события, значит, все события, которые происходят в физическом мире, они изначально, в первую очередь, набирают свою силу в мире духовном. Сатана знает, что если он хочет что-то произвести в физическом мире вашей жизни, ему нужно спровоцировать вас вначале посеять что-то в мире духовном. Поэтому он создает обстоятельства, оказывает давление, использует своих 5 инструментов, чтобы спровоцировать вас что-то сказать – посеять, или что-то сделать – посеять. А вы даже не обратили внимания, что под оказанным на вас давлением вы сказали какие-то слова. Хотя и смерть, и жизнь во власти что? Языка. Вы даже не обратили внимания, что вы сказали на себя то, что не является благословением. Потом, спустя какое-то время, прошло порядка полумесяца, вдруг в вашей жизни происходит событие. Событие, которое не является благословением. Событие, которое материально забрало у вас огромный ресурс. И вы говорите: Господи, зачем ты допустил это? Вообще использовать Богу слово «допустил» – это уже само по себе невежество. Потому что Бог не является тем, кто в вашу жизнь кого-то допускает. На самом деле допустили вы. Другое дело, вы не спрашиваете у Духа Святого: Дух Святой, скажи мне, пожалуйста, так как ты наставляешь на всякую истину, откуда растут ноги у этой проблемы? И он бы вам сказал: полмесяца назад, когда на тебя навалились эти обстоятельства, ты, пытаясь представить себя в лучшем свете, повторил слова того человека, который сказал проклятие. Сперва зелень, колос, полное зерно. Я посылал постоянно к тебе мысль за мыслью, чтобы ты покаялся и исправил пути свои. Потом я послал тебе человека, который, общаясь с тобой, давал тебе понять, что нужно контролировать свои уста, и все, что ты сказал, проклятие, разрушать. Ты и это не заметил. Зато ты заметил, когда пришла жатва. Вот если каждый, рожденный свыше, поймет, что мы как духовные личности поставлены Богом для того, чтобы творить волю Его из сферы Духа, то вы поймете, что сам творческий процесс начинается в сфере Духа, а проявляется уже в сфере плоти. То есть ровно насколько вы мудры и знающи подходите в сфере Духа, настолько процессы в естественном физическом мире будут оставаться под вашим контролем. Если на сегодняшний день вы не контролируете процессы физического мира, это лишь говорит о том, что все, что связано с миром духовным, для вас пока остается сокрыто. Оно не сокрыто. Оно не сокрыто. Особенность духовной сферы, послушайте сейчас внимательно, что вам не обязательно иметь о ней откровение. Я вам давайте объясню это простым языком. Это так просто, это благословляет. Бог взял и записал в Завете правила, по которым действует духовный мир. Бог абсолютно не требует от вас откровения о духовном мире. Но Он записал правила, по которым действует духовный мир. То есть все, что нуждается от вас, это просто не понимать, а применять то, что здесь написано. Если здесь написано «сеятель сеет слово», то значит все, что вы говорите, вы сеете. Если здесь написано «Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю», значит, вы являетесь тем, кто постоянно что-то бросает в почву. И спит, и встает, и не знает он, ибо земля сама собой производит. Сперва зелень, растет все, что вы сеете. Как плохое, так и хорошее. То есть духовный мир от нас не сокрыт. Но в Библии он представлен в правилах, законах и уставах. И если вы будете достаточно внимательны к тому, что представлено в правилах, законах и уставах, то даже не видя его, но зная его, вы можете становиться участником невидимого процесса, просто зная его, не нарушая его правил и действуя по его правилам. Если здесь написано, что посеет человек, то и пожнет, то я буду следить за тем, что я сею. Ну скажите, это сложно? У меня на грядке растет только то, что я там сажу. А если появляется бурьян, то я его сразу вырываю, так как он не является частью того, что я посадил. Смотрите, как хорошо. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным, и ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу. Вы не хотите в призвании иметь проблемы? Пожалуйста, не сейте ничего вам ненужного до призвания. Брат Олег, а если я насеял и хочу это убрать, вырывайте. Только я вам рекомендую, вырывая, сейте то, что вы хотели бы пожать. Не занимайтесь такой позицией, я все вырву, а сеять ничего не буду. Это лучше не занимать такую позицию. Хорошо, мы немножко затронули сферу духа. Важная сфера. И опять-таки мы затронули буквально чуть-чуть, чтобы сформировать правильное представление, а потом я соединю две сферы. Давайте немножко затронем естественную физическую сферу, а потом их соединим между собой. Для призвания это базовые дисциплины. Что такое естественная физическая сфера? Учитывая, что сфера духа – это сфера формирования, то сфера плоти или естественный физический мир – это сфера проявления. То есть все, что проявляется в мире духовном, имеет непосредственное отношение, то есть все, что проявляется в мире естественном физическом, имеет непосредственное отношение к миру духовному. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек в сфере духа, то и пожнет. На сегодняшний день в сфере духа существует два способа, как что-то человек сеет. Это говорить и поступки. Сатана провоцирует вас что-то сказать и что-то сделать. Бог не провоцирует. Бог дал обетование и сказал: «Изреки пророчество». А потом сказал: «И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами, так и вы поступайте». То есть Бог обозначил, что как слова ваши, так и поступки ваши определяют то, что вы потом имеете. Ни одно из событий, происходящее в жизни человека, не является само по себе свалившееся. Вы всегда являетесь и жнецом, и сеятелем в одном лице. А каждое событие обязательно проходит 5 процессов. Сеяние, полив, уход. Нет, 5 участников имеет. Семя, почва, сеятель, время всхода и время жатвы. 5 процессов обязательно проходит. Хорошо. Итак, естественная физическая сфера. Это сфера проявления. И вот что еще также важно сказать в отношении естественной физической сферы, что это сфера жатвы или сфера урожая. Тоже очень важно. То есть то, что вы сеете в сфере духа, вы обязательно пожнете в сфере плоти. А теперь вопрос. То, что происходит в сфере плоти, через какое семя сформировано? Через семя духа. А если я хочу, чтобы в сфере плоти произошло то, что для меня в благословении, что я должен делать? Сеять семя. А самый идеальный вариант – это сеять семя, которое уже благословлено Богом. Если чего просим, по воле Его. Ну, скажите, сложно сегодня вам молиться о том, чтобы когда наступит день входа вашего призвания, у вас было все потребное? Несложно. Но этому надо уделять время. Сложно сегодня начать сеять семя каждый день, чтобы когда наступит вход в ваше призвание, у вас было обеспечение в сфере финансов каждый день. Я просто удивлен, насколько дети Божии остаются детям умом, что когда входят в призвание, они говорят: ну, я вошел уже в свое призвание, я знаю, что Бог даст мне все необходимые финансы. Я говорю: сколько раз в день ты сеял до того, как вход в призвание? Ну, когда сбор пожертвований, все понятно. Эти люди потом уходят из призвания, потому что нечем обеспечивать семью. Либо начинают с кафедры такое вытворять, что людей просто побирают. Почему? Потому что вместо того, чтобы до входа в призвание сеять финансовое семя и поднимать благодать умножения на такой уровень, чтобы самому потом благословлять, они занимаются позицией, что ждут, что всегда дадут им, потому что они вошли в свое призвание. И скажите: брат Олег, а если я не призван стоять за кафедрой, а если я призван в другом? Неважно. Благодать умножения нужна в любой сфере. Представляете, Бог призовет вас инженером, и вам нужно какие-то изобретения внедрять. И вы будете ходить со своим проектом, побираться, мотивировать всех, чтобы кто-то дал вам деньги на реализацию этого проекта. И в результате этот проект купят, и он вам никогда не будет принадлежать. Вам заплатят за патент и свободен. Потому что вы сами не смогли его реализовать. Я более чем уверен, что если каждый учебник, который я сдаю, а их уже более 40, если бы я с каждым учебником и шел кому-то: дайте денег напечатать, они бы мне потом рассказывали, что печатать. Как только вы их туда пустите, на эту территорию, они вам сразу расскажут, как печатать, где печатать, какая доля издательства им принадлежит, а потом еще попросят вас вообще не вмешиваться в их финансовый процесс. Я знаю, чем это заканчивается, слава Богу, что Бог меня туда не пускал. Поэтому естественная физическая сфера. Мы говорим о сфере жатвы или сфере урожая. Естественная физическая сфера и события, происходящие в ней, полностью зависят от того, что прежде формируется в сфере духа. А теперь я хочу немножко вас обрадовать. Будьте сейчас внимательны. Бог так все чудно устроил, что нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Давайте объясню, что это значит. Это значит, что вы, если будете достаточно наблюдательны к своей жизни, то вы можете узнать, что происходит в сфере духа. Ну, правильно? Еще раз. Из невидимого происходит видимое. Если я буду достаточно внимательны к тому, что происходит в сфере духа, то есть в сфере плоти, я могу понять, что происходит в сфере духа. А если меня что-то не устраивает в сфере плоти, я могу остановить эти процессы где? В сфере духа. Нерожденные свыше этого сделать не могут. Представляете, что вам доступно? Плюс я могу остановить, плюс я еще могу дать направление туда, куда мне надо. Потому что я знаю, как действовать в сфере духа. Если вы научитесь это применять, а именно молитвенная комната как бы предполагает эту цель, что я вхожу в молитвенную комнату, я сею свое семя, потому что меня интересует, чтобы завтра, и послезавтра и третьего дня у меня всегда были необходимые ресурсы для выполнения определенных задач. Поэтому я не жду, когда придут ресурсы. Я сею свое семя раньше, чем они приходят, я запускаю валовый оборот. Кто должен это делать? Я даже уже не задаю, знаете, я уже давно с кафедры не задаю вопроса, сколько раз на день вы сеете. Я знаю, что единицы это делают. Зато потом, когда возникает вопрос призвания и его обеспечения, у многих возникает вопрос, а откуда Бог мне даст? Я это говорю с кафедры и буду об этом говорить, а уже сеет человек или не сеет для принятия обеспечения своего призвания, это уже его дело. Это уже его дело. Поэтому еще раз отмечу, что естественная физическая сфера, как сфера проявления, это сфера, которая помогает во многом нам очень четко видеть, что происходит в сфере духа. Естественная физическая сфера говорит человеку о том, что происходит в отношении его в сфере духа. Поэтому все события, которые происходят в одной из сфер человеческой жизни, всегда являются результатом того, что прежде происходит в мире духовном. Если ты еще не имеешь семьи, если ты еще не начал бизнес, если ты еще не открыл предприятие, если еще не начался день, а ты уже формируешь то, что ожидай получить. То есть вам уже доступно. У тебя нет семьи, у тебя нет бизнеса, у тебя нет, не сиди и не жди, начинай формировать. Это тоже очень благословенное дело. Я вам рассказывал историю, как ко мне пришел один человек, который открыл фонд. Подошел, говорит, брат Олег, что мне нужно начать делать? Я вот открыл фонд. Что мне нужно начать делать, чтобы люди вносили деньги в этот фонд? Я говорю, подожди, сколько раз ты на день сеешь? Вопрос для многих очень провокационный. Он говорит, да я вообще, бывает сею, бывает не сею. Я говорю, подожди, а что такое фонд в твоем представлении? Ну, это когда люди туда вносят деньги, чтобы я мог делать добрые дела. Я говорю, нет. Вообще фонд – это должно быть местом, куда приходит твой урожай. Если ты ничего не сеял, то тебе нечего жать. Значит, твой фонд – это твой фонд, не Божий фонд. И вообще никакого отношения к житницам не имеет. И люди открывают фонды, потому что думают, что если они открыли фонд, все, люди уже побежали, а можно вам дать деньги. Это просто обольщение, которое обольщает детей умом, которые дети умом. Хорошо, итак, мы с вами обозначили, что духовная сфера – это сфера, откуда все начинает быть. Естественная физическая сфера – это сфера, в которой проявляется то, что начало быть из сферы духа. А теперь скажите мне, если я хочу, чтобы, войдя в призвание, у меня было все необходимое для реализации призвания, когда я должен начать об этом вопросе вообще молиться и прилагать усилия в самом формировании? После входа в призвание или до входа в призвание? Представляете, какое у вас благоприятное время, пока вы еще в него не вошли. Поэтому вам даже не нужно расстраиваться, что вы еще не знаете свое призвание, не вошли еще в свое призвание, потому что у вас есть возможность еще сейчас сеять то, чтобы вам было что пожать призвание. Поэтому не расстраивайтесь. Наоборот, будьте активны в каких-то вопросах сеяния, то ли слова, то ли поступки. Подождите, брат Олег, какие слова я могу сеять в себя? Божие обетование. Божие обетование является семенем Божьим, производящим породу своему. Вы же нуждаетесь в мудрости? Да. Вы нуждаетесь в рассудительности? Да. Вы нуждаетесь в практике даров? Да. Начинайте сеять семя. Начинайте сеять семя. Итак, в каких направлениях может идти процесс сеяния в связи с призванием, о котором мы говорим? Возвращаемся к нашему призванию. Формируют перед тем, как войти в призвание, два основных направления. Первое направление, что бы я хотел пожать от себя. Что бы я хотел пожать от себя. И второе направление, что бы я хотел пожать от других. Мы сейчас поговорим, что бы я хотел пожать от себя. Удивительное направление, которое также верующие почему-то к нему странно относятся. Будьте сейчас внимательны, потому что это направление вам нужно знать, даже и при том, что, возможно, вы особенно там, к призванию не относитесь, но вам нужно знать. Дух каждого человека, в первую очередь, предполагает как почва. Вы знаете, что ваш ум тоже почва. То есть мы можем сказать так, есть почва духа, а есть почва души. И то, и другое, все, что туда попадает, не остается незамеченным и не остается тем, что не производит что-то. Если что-то попадает в вашу душу, оно производит. Если что-то попадает в ваш дух, оно производит. И каждое семя производит породу своему. Если вы рождены свыше, но не обновляете свой ум, то то, что в вашем уме будет производить то, в чем вы в свое время покаялись, оно будет снова тянуть вас в прошлое, если вы не будете заниматься этим процессом интенсивно. Поэтому сейчас я хотел бы поговорить с вами о том, что ты хочешь пожать от себя. Базовый стих у нас будет Галатам 6:7. Бог поругаем не бывает. Или не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Что посеет... Давайте так, мы будем говорить в отношении себя. Вот я бы хотел кое-что пожать от себя. Подождите, если я хочу что-то пожать от себя, из своего духа, из своей души, то что мне нужно начать делать? Что? Что? Сеять. Сеять куда? Себя. Это, кстати, одна из первых мудростей сеять в себя, которая, по сути дела, был и обучен. Я нуждался очень сильно в мудрости. Я понимал, что мудрость – это не что-то, что свалится мне на голову, трепанация черепа, и я уже мудрый. Я знал, что мудрость, как таковая, с Духом Святым уже в моем духе. Но мой ум предлагал другую мудрость, земную, душевную, бесовскую. Поэтому я переживал постоянный конфликт, серьезный конфликт. Конфликт двух мудростей. Мудрость, которая шла из духа, и мудрость, которая шла из души. Чтобы разобраться в этом конфликте, и чтобы какая-то из мудростей преобладала, нужно было обновлять свой ум. И я понимал, что в душу надо сеять. Что я делал? Я включал наушники и слушал притчи Соломона. Я слушал притчи Соломона везде, где только можно было слушать. Слушал, размышлял, слушал, размышлял, и в практику вел слушать притчи Соломона даже ночью, так как дух бодр, а плоть немощна. Через месяц я стал переживать первые проявления влияния того, что исходило из моего ума. Подождите, оно взялось там ниоткуда? Нет. То есть было сеяние, начало время, и что? Когда я стал переживать? Этот процесс до сих пор я переживаю. Что посеет человек, то и пожнет. Если вы не сеете ничего в свой дух, в свою душу, то вы оттуда и не будете переживать какое-то движение. Вы будете переживать движение от того, что вы уже туда посеяли. Если ничего хорошего, то ничего хорошего. Добрый человек из доброго выносит доброе, если он туда занес доброе. А злой выносит злое, если он занес туда злое. Что вы туда занесли, то и выносить оттуда будете. Поэтому еще раз отмечу. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Еще раз давайте обозначим. Жизнь человека до призвания – это время, когда ему желательно активно сеять. Причем сеять как слова, так и поступки. Вы скажете, куда сеять? Мы определили два направления, куда человек может сеять до входа в призвание. Первое направление – это сеять в себя, это в свой дух и в свою душу. И второе направление – это сеять других. Первое направление – это то, что я хочу пожать от себя, а второе направление – то, что хочу пожать от других. Вы скажете, брат Олег, а неужели я не могу войти в свое призвание, не делая это? Можете войти. Можете, конечно, войти в свое. Мы же не говорим о том, что войдете в свое призвание и не войдете, зависит от того, что вы сеете. Мы говорим о том, что то, что вы сеете, будет влиять и либо содействовать, либо не содействовать вам призванию. Мы имеем необходимую мудрость. И я не думаю, что нам нужно игнорировать свою ту мудрость, которая нам доступна. Я хочу привести вам один пример из Писания, где очень ярко представлено, как это работает, как это влияет и как это отражается. Этот пример представлен в книге Иисуса Навина, 1 глава, то, что Бог сказал Иисусу Навину после того, как умер Моисей. Я хочу прочитать вам эту историю и показать вам, как это Бог объяснил Иисусу Навину. Читаем с первого стиха. «По смерти Моисея, раба Господня». Давайте здесь сразу остановимся, потому что вам нужно во что-то вникнуть. Вообще Моисей на тот период времени являлся уже авторитетом. Ну, авторитетом – это к кому люди прислушивались. Этот авторитет формировался годы, исходя из тех чудес, которые Бог творил через Моисея. Моисей умер. Второго такого авторитетного среди народа Израиля просто не было. То есть по факту вообще не было. То есть ни через кого Бог не творил такие чудеса, которые он творит через Моисея. Плюс это многомиллионный народ, который очень своеобразен был по своему характеру, очень разный по своему характеру. И, естественно, такой лидер, который мог бы повести за собой такой многомиллионный народ, фактически среди народа Израиля не было. Бог же обращается к Иисусу Навину. Все, чем занимался Иисус Навин, это помогал. Помогал Моисею в каких-то вопросах. Моисей, то есть Иисус Навин, себя в своих глазах не видел как человека, который может повести многомиллионный народ, так как Бог через него чудеса никакие не творил. То есть Иисус Навин, как и многие люди, думал, что вначале я должен являть чудеса, только тогда потом за мной люди пойдут. Люди идут за кем-то не потому, что он видит чудеса, а потому что Бог располагает их сердца. Если вы думаете, что чудеса – это то, что притянут к вам людей, да, притянут. Только каких? Лучше бы к вас они и не притягивались. Поверьте, что чудеса притягивают людей, но вам нужно только тех, которых прилагает Бог. Это я вам просто даю совет. Потому что, когда что-то происходит, притягиваются иногда те, от которых вы потом даже не знаете, как освободиться. Потому что они притянулись далеко не на Божие дело. Хорошо. Итак, по смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву. Очень сложная ситуация, потому что Иисус Навин не занимал такого уровня положения, как занимал Моисей. «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан». Он озвучивает ему задание, которое надо выполнить. «Ты и весь народ сей в землю, которую я даю сынам Израиля». То есть, фактически, он повторяет ему то, изначально, с какой целью народ Израиля был выведен. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». То есть Бог повторяет Иисусу Навину все то, что было сказано Моисею, и фокусирует внимание Иисуса Навина на те обетования, которые изначально уже были даны. То есть продолжай смотреть на них. И перечисляются. «От пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу всему передашь во владение землю, которую клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, исполняя весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». И дальше Бог дает ключ, как это все достигать. Читаю. «Да не отходит сия книга закона или воли Божьей от уст твоих». А это какой процесс? Сеяние. Сеяние. «Но поучайся в ней день и ночь». То есть это имеет место и исповедание, и благодарение. Заметьте, Бог говорит, начинай сеять то, что я сказал, в себя. Я знаю, что к исповеданию определенной группы рожденных свыше относятся очень радикально. Почему? Потому что они сами где-то оступились. Вообще исповедание – удивительный сам процесс в духовном мире. И если вы не знаете, как он действует, то вам кажется, что вы Божие Царство можете перевернуть количеством исповеданий. Вот я буду исповедовать 150 раз, и небеса обязательно откроются. Это детство. Не количество раз производит какое-то движение в Царстве Божьем. Исповедание своего рода, как семя. И когда вы это семя посеяли и поливаете благодарение, то ваш фокус внимания должен быть при этом на то, что происходит в вашем духе. Потому что сердцем веруют. Из духа приходит то, что производит исповедание, а не из ума и не количеством раз. Вроде эти Божьи не научились пользоваться. Хотя написано, устами исповедуем, а дальше что? И сердцем веруют. Потому исповедание уст всегда предполагает, что ваше внимание должно быть к вашему духу, а не к вашему уму. Казалось бы, записано. Да, записано. Почему количеством раз пытаются перевернуть небеса? Просто удивлен. Да, вы можете повторять с благодарением, но слушайте, что происходит в духе, а не в уме. Тогда будет все правильно. И вот Бог говорит, да не отходит сия книга закона или воля моей от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. И дальше дается ключ. Дабы. Дальше говорится о цели или о том, как это будет происходить. Дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Смотрите, послушайте внимательно. Точность исполнения зависела не от Иисуса. Кто производил или что производило точность исполнения? Он сеял. А жатва – это есть тот свет, в котором он видит, что ему делать. Вы понимаете, что свет, который вам доступен, он доступен из слова, которое есть семя, производящее породу своему. Вы сеете слово, вы пребываете в слове, и приходит свет как результат пребывания в слове. И вы видите, что делать, вы знаете, что делать, потому что это приходит от духа, от слова. Вы сеете в себя, вы сеете в себя, вы сеете в себя, сеете в свой дух, Божье обетование, размышляете, сеете в свой ум, обновляете свой ум, и приходит что? Свет. И приходит свет, и приходит свет. Вы видите, что делать, вы знаете, что делать, вы знаете, куда идти, вы понимаете, куда не нужно идти. Приходит свет, и приходит свет, и приходит свет. Когда человек держится за Слово Божие, за Его обетование, ему сверхъестественно доступно то, что говорят обетования. Дальше Бог говорит, тогда ты будешь успешен. Не может быть будешь, а будешь успешен. В путях твоих и будешь поступать благоразумно. Но заметьте, это все начинается с каких слов? Поучайся мне день и ночь. Или вкладывай это в свои уста постоянно. Вкладывая это в свои уста постоянно. Опять послушайте меня внимательно. Я говорю сейчас даже, возможно, о каких-то эмоциональных вопросах. То есть, если вы, допустим, там испытываете какой-то недуг и реагируете на этот недуг ранами Иисуса, мое тело исцелено. Оно как бы выглядит машинально. С другой стороны, то, что вы говорите, оно в духовном мире производит свою работу. Из невидимого происходит видимое. И вы сказали, ранами Иисуса исцелен. Вы даже и не знали, что у вас в теле начинались определенные воспалительные процессы. Вы даже и не предполагали, что в вашем теле была какая-то инфекция, которая, возможно, была направлена, чтобы убить ваше тело. Но когда вы применили к этому недугу слово веры, ранами Иисуса исцелен, в духовном мире начались определенные процессы, которые нейтрализовали развитие этой инфекции. А вы даже не знали. Потом придете в Царство Божие, предстанете пред Господом, и Господь прокрутит все эти болячки, которые пытались ворвать вашу жизнь, но они ничего не сделали. Порядка тысячи. Вы скажете, когда Господь, я с ними, я же даже не молился за исцеление разу не себя. Но ты исповедовал слово веры? Да. Слово веры производило породу своему. Послушайте, если бы Иисус реагировал только на ваши молитвы, то он бы мог и поспать. Но он не спит и не дремлет. Вы же не всегда молитесь. Значит, ему можно было бы поспать. Но Иисус служит нам всегда, потому что он пообещал об этом Отцу. Тогда будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно. Будешь поступать благоразумно. То есть ты будешь сеять в себя, и то, что будет попадать в тебя – будет производить тебе то, что будет делать тебя мудрым. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет, давайте сейчас скажем это в более расширенной форме, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек в свой дух и в свою душу, то и пожнет из духа и души, когда войдет призвание. А теперь я в завершении сегодняшнего урока прочитаю, как это выглядит в книге Божьей мудрости. Притчи 2 глава с 11 по 17 стих. Там в целом, как оно, возьмем даже с 10. Да, возьмем с 10. Читать и будьте внимательны. Когда мудрость войдет в сердце твое, ну, к нам, как рожденным свыше, этот стих уже относится следующим образом. Когда вы родились свыше, Дух Божий премудрости вошел в сердце ваше. Так что уже у вас эта часть есть. Она выполнена. Читаем дальше. Когда мудрость войдет в дух твой, есть, и знание будет приятно душе твоей, а это уже процесс обновления ума или сеяния в ум, тогда, если ты будешь сеять в свой дух, если ты будешь сеять в свой ум, тогда рассудительность будет оберегать тебя как результат. Разум будет охранять тебя как результат. Дабы спасти тебя от пути злого. Как вам такой расклад? Брат Олег, я уже столько раз наступаю на грабли. Когда ко мне приходит, говорит, брат Олег, я не могу понять, почему в моей жизни происходят вот такие последствия. То произошло, то произошло, то произошло. Я уже знаю, о чем идет речь. Ну, опять-таки, это может быть по специфике моего призвания, так как я практикую определенные дары, дар слова знания, и мне как бы сразу понятно, что если есть рецидив, то понятно, что происходит в духовном мире, да? То есть вы уже тоже немножко начинаете понимать. Рецидив всегда говорит о том, что то, что посеяно, не устранено. Оно просто растет в себе и производит рецидив, постоянство в каких-то неприятностях. «Дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, или от обольстителя». Как вам такой расклад? Скажите, сколько людей было обольщено в свое время в христианском мире? Очень много, да. А вот ключ. «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятной душе твоей». Этого никто не делал. Верующие думали, что все само. А здесь надо сеять в себя, сеять в себя. «Дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь или обольщающего человека, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривые и которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего от безбожника». Заметьте, все это производит что? Что посеешь? «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, будешь сеять в дух, будешь сеять в душу, это будет производить тебе определенные результаты». Это я делюсь с вами то, что в свое время было открыто мне, когда я только еще входил в призвание. Дух Божий уже тогда позаботился о том, чтобы, когда я буду двигаться, чтобы я всегда с опережением понимал, что происходит. И я могу вам сказать, это помогло мне не войти ни в партнерство, ни в отношения с людьми, которые так хотели участвовать в процессах, связанных с миссией. И все финансовые предложения я всегда убирал в сторону. И по сей день убираю. Опять-таки, откуда это исходит? Из того, что я посеял. А теперь мы как бы подытожим по сегодняшнему уроку. Тот, что сегодня сеешь в свой дух и душу, завтра станет урожаем то ли твоего успеха, то ли твоего поражения. Поэтому любой успех, как и поражение, это результат. Это не свалилось на вас что-то, это результат. И если вы проанализируете успех или проанализируете поражение, то вы можете очень четко проследить, что это есть результат то ли посеянного вами, то ли допущенного вами, когда кто-то вам что-то сказал или сделал. Это такова жизнь. Поэтому еще раз делаю ударение. Если вы не знаете своего еще призвания, вы еще не призваны Богом, и Бог еще не ввел вас призвание. Начинайте уже становиться участником целенаправленного формирования того, что вы хотели бы пожать. Я уже вам в одном из уроков отметил, что есть два вида семян, в которых нуждается каждый человек, который входит в призвание. И особенно он нуждается в урожае из этих семян. Первое – это послушание, второе – это милость. О, я вам даю совет, как можно больше это сеять. Милость и послушание. Во-первых, милость превозносится над судом. И каждый из нас нуждается в милости, потому что мы еще, знаете, где-то-то и наломаем друг. А послушание – это то, без чего вы не сможете двигаться в команде, не сможете двигаться в партнерстве. А любое призвание, оно всегда реализуется в команде и в партнерстве. А без послушания у вас его не будет просто партнерства. И не будет ни команды. Поэтому, возможно, сегодня вы думаете, мне никого не надо, я сам по себе. И вы не сеете послушание ни по вертикали, церковной вертикали, не сеете ни по братья и сестры, ничего не сеете такого. Наступит день, вы войдете в свое призвание, и все будут обходить вас десятой дорогой. Вы скажете, брат Олег, почему так происходит? Люди, вот, не... А что посеешь, человек, то и пождет. Я не раз общался с людьми, которые вошли в свое призвание, а с ними никто не хочет иметь дело. Я не задаю вопрос, не могу понять. Вошел в свое призвание, послушный Богу, а со мной никто не хочет иметь дело. Конечно, если бы он знал, что нужно разрушить все, что он посеял до этого, но он просто не знал, потому что, ну, знаете, как по-детски относился к тому, что не важно, что ты делал до этого. Важно. Важно. Потому что не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает. Что посеять человек, то и пожнет. Поэтому рекомендую вам быть особенно активны в вопросе сеяния милости. А хорошая, хорошая почва для сеяния милости, хороший плацдарм для сеяния милости, подсказать вам где? Семья. В семье между мужем и женой есть такой, знаете, туман, который я называю предвзятые отношения. То есть она жена, это же муж. Закрой рот. Не, послушайте, она храм Духа Святого, он храм Духа Святого. Бог что-то делает через жену, Бог что-то делает через мужа. Они соучастники, поймите. Муж не может предвзято, она моя жена, да, молчит. А жена не может говорить, молчи, я немощный сосуд, не трогай меня. Каждый может найти какой-то стих из Писания, чтобы создать черму. Нет. Мы должны понимать, и то, и другое почва. И то, и другое почва. И если вы хотите что-то пожать от своей жены, то самое ценное, что вы можете пожать, это милость от нее. Так суп будет у вас обязательно. Да. Милость. Сейте в нее милость. И жена тоже мужа должна сеять милость, чтобы пожать от него милость. Сеяние жатвы вовеки не прекратятся. Послушание так же самое. Будьте послушны мужу, будьте послушны жене, и будет всегда послушание. Но некоторые берут стих Писания, который обращается к женам. Мужья, там, где написано «жены», это стих к женам. Пожалуйста, не используйте его для себя. Это надо менять ориентацию. А там, где написано «мужья», то там «мужья», а «сестры» не используйте. Это к мужьям сказано. Хорошо, я не буду затрагивать эту тему. Но помните, что посеет человек, то и пожнет. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша жатва была для вас благословением, рекомендую заняться этим как можно раньше, пока вы еще не вошли в свое призвание. Давайте поблагодарим Иисуса за мудрость. Будете вы это практиковать или не будете, это ваше личное дело, но я рекомендую вам уже сейчас решать многие вопросы, которые в перспективе реализации вашего призвания. Не хотелось бы, чтобы вы потом вспоминали, чтобы я бы мог. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты трудишься над нами и проливаешь свет на всякую тьму. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас убирать из жизни всякий эксперимент, а целенаправленно, на основании Твоего Слова, сознанием Слова Божьего, действовать в осуществлении воли Божьей. Спасибо Тебе за то, что Ты всегда даешь нам и семя для сеяния, и хлеб, пищу, и обилие посеянному. мы верим, Иисус, что что посеет человек, то и пожнет. Поэтому мы будем учиться то сеять то семя, которое будет содействовать реализации нашего призвания, когда Ты призовешь. Спасибо Тебе, Иисус. Но также, Иисус, мы продолжаем каждый день ожидать заданий Твоих, чтобы воля Отца уже сейчас могла реализовываться. Даже не зная своего призвания, мы будем говорить: Господи, что повелишь делать? Какое у Тебя есть задание на сегодня? Чтобы жить от задания к заданию, входя в свое призвание. Спасибо Тебе, Иисус. И я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что Ты ведешь их, направляешь их, производишь в них и хотение, и действия, просвещая очи сердца их, дабы они познавали, в чем состоит надежда призвания Твоего для них. Спасибо Тебе за каждое задание на каждый день и за Твое небесное обеспечение, которое Ты учишь принимать их на каждый день во имя Иисуса. И мы берем, Господь, свое семя веры, соединяясь с благодатью умножения, мы благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем урожай, который да приходит в житницы и в кладовые сеющего семя, и да будет реализовано призвание во всей полноте и без всякого недостатка. А Тебя с нас связываем, запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая, да приходит он в житницы и кладовые сеющих семя во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за этот урок, за то, что Ты учишь нас. И нас всегда радует, Иисус, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе за Твой труд, за действие Твоего Духа и за те способности и возможности, в которых Ты направляешь и ведешь каждого из нас лично Духом Твоим. Да будем мы научены Господом. Во имя Иисуса. Аминь.